Глава 27. Представьте себе, что пожар в Чикаго в 1871 году бушевал где-то полгода, прежде чем кто-то это заметил. Представьте, что наводнение в Джонстауне 1998 года или землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году длились полгода или даже год. Или вообще 2 года, прежде чем кто-нибудь обратил внимание на происходящее. Строительство из дерева, строительство на линиях разлома земной коры, строительство на затопляемых равнинах. У каждой эпохи свои собственные природные катаклизмы. Представьте себе наводнение темной зелени в центре любого большого города. Офисные и жилые здания погружаются в эту самую зелень дюйм за дюймом. Здесь и сейчас. Я пишу эти строки в Сиэтле. С опозданием на день, на неделю, на год. Задним числом. Мы с сержантом по-прежнему охотимся на ведьм. Hedera helix Seattle. Так ботаники называют этот новый вид европейского плюща. Одна неделя и зеленые насаждения вокруг Олимпийского стадиона вроде бы чуть разрослись. Плющ слегка потеснил Анютины глазки. Побеги плюща прикрепились к кирпичной стене и поползли вверх. Никто этого не заметил. В последнее время в городе шли дожди. Никто ничего не замечал, пока в один прекрасный день не оказалось, что двери в подъездах жилого комплекса «Парк Сеньор» не открываются, потому что они заросли плющом. В тот же день южная стена театра «Фримонт», кирпичи и бетон толщиной в 3 фута, едва не обрушилась на толпу продавцов и покупателей на уличной распродаже. В тот же день просела подземная часть автовокзала. Никто не может сказать, когда именно здесь появился Hedera helix Seattle, но попробуйте догадаться. В Seattle Times от 5 мая в разделе «Развлечения и досуг» есть объявление шириной в 3 колонки. «Вниманию клиентов суши-бара «Оракул». В объявлении сказано: «Пообедав в указанном суши-баре, вы заразились кишечными паразитами, вызывающими зуд и чесотку в ректальной области. Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд». Дальше, понятное дело, указан номер. «Мы с сержантом звоним, вернее, я звоню, а сержант сидит рядом». Мужской голос на том конце линии говорит: «Дюбель, домбрай, дурында, юридические услуги». И я говорю: «Устрица». Я говорю: «Ты где, пиздюк?» И он вешает трубку. Здесь и сейчас. Я пишу эти строки в Сиэтле, в закусочной неподалеку от здания управления общественных работ. Официантка говорит нам с сержантом: «Этот плющ уже не убьешь». Она наливает нам кофе. Она смотрит в окно на стену зелени, увитую толстым серым плющом. Она говорит: «Без него все рассыплется». В сетке из ползучих побегов и листьев шатаются кирпичи. По бетону расходятся трещины. Оконные рамы сдавлены так, что в них разбиваются стекла. Двери не открываются, потому что они заросли плющом. Птицы летают среди буйной зелени, клюют семена плюща, а потом гадят, разносят его повсюду. Улицы превратились в каньоны зелени. Под зеленым ковром уже не видно асфальта. «Зеленая угроза», так называют это в газетах. Плющевой эквивалент пчел-убийц. Плющевой ад. Тишина неотвратимая. Крушение цивилизации в замедленной съемке. Официантка рассказывает, что всякий раз, когда работники городских служб вырубают плющ или выжигают его огнем, или поливают ядохимикатами, даже когда в город выпустили карликовых коз, чтобы они его съели, плющ, он разрастается еще больше. Обрушиваются подземные тоннели, корни плюща разрывают подземный кабель и водопроводные трубы. Сержант вновь и вновь набирает номер, указанный в объявлении про суши-бар, но там никто не отвечает. Официантка смотрит в окно на побеги плюща, которые уже добрались до середины улицы. Через неделю она лишится работы. «Национальная гвардия обещала помочь», — говорит она. Она говорит: «Я слышала, что в Портленде тоже плющ. И в Сан-Франциско», — она вздыхает и говорит: Мы определенно проигрываем эту битву.